Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор программы «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ливии достигнуто соглашение по делу врачей. Эксперты МАГАТЭ прибыли в Тегеран для переговоров по иранской ядерной программе. Операция в Красной мечети Исламабада близка к завершению. В Ливии достигнуто соглашение по делу иностранных медиков, приговоренных к смертной казни за умышленное заражение детей ВИЧ. Подробности будут оглашены в ближайшее время. Речь может идти о выплате компенсации семьям пострадавших в обмен на смягчение приговора. Верховный суд Ливии выносит сегодня решение по апелляции медиков. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец находятся в заключении с 1999 года. Ливийские власти утверждают, что они намеренно заразили детей ВИЧ. Медики заявляют, что невиновны и оговорили себя под пытками. Эксперты считают, что виной всему антисанитарное состояние больниц в Ливии. Положение с правами человека в Туркмении не изменилось со времен смерти президента Сапармурата Ниниязова. В прошлом году, считает исполнительный директор Международной Хельсинской Федерации прав человека Аарон Родес.
Никаких серьезных сдвигов в сфере соблюдения прав человека в Туркмении со времени смерти президента Ниязова не произошло. И вообще ни о каких правах человека в Туркмении не может быть и речи, пока там не разрешат нормально работать правозащитным организациям и не станут открыто сотрудничать в этой сфере с международным сообществом. Я говорю, в частности, о допуске экспертов в тюрьмы.
Сказал Аарон Родес в беседе с корреспондентом туркменской редакции «Радио Свобода». Родес добавил, что возглавляемая им федерация настаивает на независимом расследовании смерти Агульсарап Мурадовой, правозащитницы и корреспондента «Радио Свобода», которая скончалась в тюрьме в прошлом году при весьма подозрительных обстоятельствах. Россия заинтересована в более тесном сотрудничестве с Киргизией во всех областях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая на пресс-конференции в городе Чалпаната после переговоров с главой МИД Киргизии, Лавров особо указал на заинтересованность России в расширении инвестиций в киргизскую экономику.
Мы ценим, что президент Киргизии это подтвердил в ходе встречи со мной, ценим намерение наших киргизских друзей создавать благоприятные условия для российских компаний. Мы также хотим, чтобы в гуманитарной сфере наши связи становились теснее. Ценим, что в Киргизии статус русского языка закреплен конституционно.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации рассмотрит сегодня договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. Предыдущий вариант был отклонен как противоречащий Конституции. Сенаторы также рассмотрят законопроект о 10-летнем цензе оседлости до вновь избранных членов Советов Федерации, законопроект о борьбе с экстремизмом и бюджет на предстоящие 3 года. Всего в повестке последнего заседания весенней и летней сессии порядка 80 вопросов. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку недавней акции движения «Местные», направленной против водителей нелегалов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В конце июня в Москве и Подмосковье появились группы молодых людей с ленточками с символикой молодежного движения «Местные». Они раздавали прохожим листовки. Надпись на листовке гласила: «Нелегальное такси нам не по пути». Местные призывали граждан не садиться в автомобили, за рулем которых находится нелегал-иммигрант. Как отличить нелегала от легального водителя, молодые люди не объясняли. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов, видимо, тоже получил листовку «Местных». В ее содержании он усмотрел признаки ксенофобии. Содержание листовок также заинтересовало журналистов издания «Новое время». Они решили провести независимую экспертизу их содержания. Эксперты, доктор исторических наук Ирина Левинская и председатель группы по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых Валентина Узунова сделали вывод, что распространяемые листовки подпадают под статью 282 Уголовного кодекса России «Разжигание национальной розни». Активисты местных 10 дней не только раздавали листовки, но и собирали подписи граждан, солидарных с призывом не ездить с нелегалами. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе. Два дня назад глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Иран замедляет работы по своей ядерной программе. Это относится, в частности, к установке центрифуг, необходимых для обогащения урана. Совет Безопасности ООН уже дважды выводил против Тегерана санкции из-за отказа этой страны прекратить свои ядерные разработки. В Исламабаде имам мятежной мечети Абдул-Рашид Гази убит в перестрелке. Об этом сообщили пакистанские военные, продолжающие в Красной мечети операцию против взбунтовавшихся исламистов. Большая часть комплекса уже перешла под контроль правительственных войск. Но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Огонь по солдатам ведется с минаретов и из подвалов мечети. Живым щитом боевикам служат заложники, женщины и дети. Накануне в перестрелках погибли около 50 боевиков и 8 военных. 50 заложников удалось вывести. На юге Афганистана, в провинции Урзаган, по меньшей мере 17 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, совершенного смертником. Взрыв произошел в селении Дахрахут на пути следования автоколонны сил НАТО.
Взрыв произошел днем, когда люди шли за покупками. Произошло это возле школы. Среди детей есть убитые и раненые. Число жертв может возрасти. Мы еще не знаем всех подробностей.
Сказал представитель командования НАТО в Афганистане. При взрыве были ранены несколько военнослужащих НАТО. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на присвоение рыцарского звания писателю Саламану Ружди. Об этом говорится в распространенном в интернете заявлении одного из лидеров террористической группировки Аймана Аз-Завахири. И в заключение выпуска главной темы. В Ливии достигнуто соглашение по делу врачей. Эксперты МАГАТЭ прибыли в Тегеран для переговоров по ядерной программе. Операция в Красной мечети Исламабада близка к завершению.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня о политической ситуации на Украине, об общественном климате, связанном с этой ситуацией, мы говорим в Киевском бюро «Радио Свобода» с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной. Здравствуйте, Лариса Алексеевна.
Доброе утро.
Ну и, собственно, кстати говоря, можем начать с такого неполитического события на самом деле, потому что сейчас вот Украина победила на Славянском базаре в Витебске. Это третья победа Украины и получила высшую награду молодая исполнительница Наталья Краснянская. Об этом пишет сегодня и ваша газета, и другие украинские издания. А между тем появилась такая информация, что из трансляции Славянского базара на российском телевидении вырезали Андрея Данилко, то есть Верку Сердючку. Вот как-то так удивительно происходит, да? С одной стороны, все делается для того, чтобы как-то вот культуры русская, украинская, белорусская существовали в каком-то единстве, придумываются специальные фестивали, их приветствуют президенты, а с другой стороны...
А с другой стороны, конечно, я очень сочувствую. Если, скажем, у кого-то из редакторов есть такой синдром, что Верка Сердючка – это страшная угроза для российской культуры или для публики, или для, может быть, безопасности, то это большая проблема, потому что в Украине, конечно, очень многие тоже неравнодушны к Данилко по той же причине, или по другой причине, но тоже. Мне кажется, все-таки у нас уже это проехали, и вырезать что-то, это смешно, особенно для такой колоссальной страны. Данилко, Верка Сердючка, угроза, ну, просто жаль.
А почему вы вообще все время сталкиваетесь вот с такими вот комплексами, как вы думаете, вот по отношению к Украине, непрекращающимися с разных точек зрения, да, вот сейчас неудовольствие вызвало, допустим, приветствие президента Украины тому же Славянскому базару на украинском языке, певцы украинские так или иначе попадают на российский рынок, когда начинают петь по-русски, а не по-украински, мало кому удавалось, вот как, допустим, там София Ротару сохранять и русский, и украинский язык в песнях на большой такой вот московской сцене.
Это большой сложный разговор, а к этим примерам можно...
Но у нас часто есть...
Да, тогда можем как раз немножко об этом поговорить. Если добавить ко всем примерам, которые вы перечислили, еще один. Например, недавно наши знакомые историки Станислав Кульчицкий и Юрий Шаповал были в Москве, их пригласили на круглый стол в одном историческом журнале, и когда они говорили о Голодоморе и геноциде, приводили свои аргументы, в результате всем сказали, что да, вас печатать мы будем, а вас нет. Они очень удивились, но им сказали, а мы не знали, что вы такое будете говорить. И с этой точки зрения в своих дискуссиях гуманитарных Украина продвинулась, конечно, значительно дальше за все эти годы после Союза. Но, правда, это не означает, что в России не теплится гуманитарная мысль. Она действительно есть. И я с большим интересом читаю те остатки очень качественной журналистики, которая в России есть. Но, правда, они перекочевали в основном в интернет или в журналы. Но кто-то должен говорить. И, наверное, не случайно вот этот год, это год столетия Варлама Шаламова. И многие крупные российские деятели просто не знают, кто это, и празднуют юбилей очень многих, кого угодно празднуют, но Шаламова не празднуют. В Украине тоже как-то не очень пока много об этом написали, но тем не менее, это уникальная биография и противостояние конформизму. И я хотела бы сказать только одну его самую для меня важную мысль. Люди делятся не на хороших и плохих, а на трусов и на храбрых. Так для того, чтобы поднимать многие острые проблемы гуманитарные, сейчас нужна в России, к сожалению, храбрость.
Тут ведь проблема, вероятно, когда вы говорите об различиях Украины и России, в России все время обращаются к проблеме учебников истории. Собственно, недавно совсем президент Путин об этом говорил. Была такая проблема когда-то на заседании правительства. И вот это вот, казалось бы, такая не очень существенная вещь, школьный учебник, он же может стать в будущем вот той серьезной проблемой непонимания между россиянами и украинцами, которые сегодня еще не разделяют люди, потому что мы так или иначе учились по одним учебникам, может быть, по-разному кто-то их осмыслил, но по-разному это не от места проживания, да, а просто от точки зрения происходило. А тут очевидно, что сейчас совершенно разное, да, гуманитарное образование, поэтому возникает вопрос, вот как смогут жители этих двух стран вообще воспринимать друг друга в ближайшие десятилетия, когда они будут совсем по-другому трактовать вообще появление даже друг друга.
Ну, я думаю, все заметили, что последние годы из российской политической лексики братская риторика исчезла.
Это хорошо или плохо?
Ну, если бы это было отношение на новом уровне, но отношения дружественные, наверное, это можно было бы сказать, что это шаг вперед. Но я так думаю, что в каких-то смыслах это шаг назад, даже по отношению к многим процессам времен Советского Союза. Это более глубокий откат во времена не просто части Российской империи или каких-то других отношений. Крупный спор на самом деле не за нефть, не за газ, и не за транзит, и не за что-нибудь другое, а за место в истории. И я думаю, что многим в России считают, кажется, что вместе с Украиной этого места им мало, и поэтому нужно кого-то одного вытолкнуть, и тогда нам всем будет очень свободно занять все историческое пространство, и тогда мы расскажем настоящую историю. Но, мне кажется, это глубокое заблуждение. И даже той риторике было видно, сколько разного, как мы фатально не знаем друг друга. Иногда с этих берегов доносятся какие-то слабые культурные голоса, но этого все-таки очень мало. В прошлом году у меня было такое большое общение с читателями сайта «Иносмиру». И, конечно же, это было удивительно, потому что я чувствовала себя человеком, который вышел в открытый космос. И по звонкам, по письмам, а писем электронных пришло больше 200, я увидела пропасть незнания, с одной стороны, а с другой стороны, к сожалению, не такое уж большое желание знать. Но есть много уже как бы готовых ответов, и мне приходилось, ну, отвечать на вопросы вообще, кто такие украинцы, откуда они взялись, и что язык украинский – это Это как бы и не язык, ну и многое чего, что в современном мире, как мне казалось, уже давным-давно неприлично произносить вслух. И я бы сказала, что все-таки проблема здесь, в Украине.
Почему?
Ну, в том, что если бы Украина быстрее поднималась и демонстрировала качественную политику, менялась бы Россия. Мы, вернее, менялась бы глубже, быстрее, и мы уже немало друг на друга подействовали, мне так кажется, и даже вот жупел оранжизма, он тоже как бы действует на Россию и общественное мнение, но мы могли бы действовать качественнее и лучше.
В гостях у программы «Час прессы» главный редактор газеты «День» Лариса Ившина, ведет программу Виталий Портников. Ну, собственно, можно говорить ведь о том, что украинская элита так или иначе сама причастна, вот, возможно, к этой определенной атмосфере отчуждения. Вот приведу последний политический пример. Отмена Министерства иностранных дел Украины так называемых черных списков российских граждан, которые не могли въезжать на украинскую территорию, соответственно, поступило затем и Министерство иностранных дел России. Я не буду сейчас обсуждать персонали этих людей, потому что к ним разные отношения. У нас разные, у радиослушателей разные, и люди эти разные. И разрешали и отменяли их въезд по разным причинам. Вот хороший пример — это Владимир Жириновский, которому запретили въезд, а потом разрешили еще до этих вот решений, сразу после того, как он поддержал указ президента Виктора Ющенко о распуске украинского парламента. Такое совпадение. Но сама идея того, что возникают такие списки, и на Украину не могут приехать вот по ним даже люди, которые здесь родились, такие как вот политолог Глеб Павловский. Опять-таки, не беру сейчас политические взгляды и там деятельность господина Павловского. Но вот подобная ситуация, тем не менее, она была. И для простого зрителя или читателя газет тот факт, что россиянин не может приехать на Украину, потому что он что-то не так сказал, это вот, наверное, дикость, да?
Не знаю. Я думаю, что такие острые проявления — это последствия отсутствие такой системной работы, в том числе и в стране, в Украине, я имею в виду. Потому что для того, чтобы многим гостям не приходило в голову что-нибудь такое говорить, нужно сделать очень много. И куда проще кого-то не пустить и показать этим свой радикальный патриотизм. Я против запретов на въезды. Они не помогают, тем более, что все-таки потом очень быстро их по разным причинам отменяют, и этот эффект дергания, ну, просто ни к чему. А не говоря уже о том, что если в России поступили аналогичным способом, то как раз не по причине того, что наши сограждане там какие-то говорили неприятные вещи о России, а просто наступили на более чувствительные места. И в данном случае мне тоже было это очень неприятно, потому что когда не пустили Миколу Жулинского, то в этом был намек именно на его позицию, которая содержится в спорных украино-российских вопросах, в том числе и исторических. И совсем не за то, что он когда-нибудь, как человек образованный и культурный, что-то плохое говорил о России и россиянах. То есть это был совершенно, ну, даже не симметричный ответ, но много сообщивший о том, что является для России раздражителем. Что является для Украины раздражителем, понятно. Простая площадная ругань или какие-то неприличные вещи наше цнутливое ухо не воспринимают. Ну, это все-таки политика слабая.
Но ведь, видите, в этом тоже есть такой удивительный какой-то аспект гуманитарных взаимоотношений между Россией и Украиной, который в чем-то состоит. Обычно страны, когда не пускают друг к другу каких-то людей, они не пускают, шпионов. Людей, которые попались на том, что они, будучи, там, допустим, дипломатами или журналистами, ездили в какие-нибудь воинские части, фотографировали какие-нибудь ракеты или там военные заводы. Ну и тогда страна говорит: знаете, вы к нам приедете, опять что-нибудь сфотографируете, поэтому лучше сидите дома. А в случае с Россией и Украиной, как вы вот правильно заметили, вот не пустили там академика, директора Института литературы. Да? Или в случае там, с украинской ситуацией, не пустили там господина Дугина, который руководит евразийским движением, он высказывает экстравагантные экстравагантной с точки зрения украинской политической реальности, возможно, даже европейской политической реальности взгляды, но это взгляды, изложенные в книгах. Это некая такая вот система его собственных ценностей. И вот то и другое служит поводом для реакции властных структур.
Ну, видимо, в современном мире, когда говорят крупные политологи, изменился характер угроз. Вот если директор Института литературы представляет угрозу для России, как мы уже говорили, Верка Сердючка, которую вырезали, тоже становится угрозой, мы понимаем, насколько изменился мир. Раньше это были шпионы, секретные объекты, сейчас это литература, культура, юмор. И, ну, наверное, нужно осмыслить, что в этом чудесном, замечательном мире на наших глазах происходит.
А может быть, Украина действительно представляет собой определенную угрозу для России? Потому
Конечно.
Что вот, когда мы говорим, ведь сейчас обсуждаем с коллегами российские выборы 2008 год, мы же не говорим о том, вот там будет выбор между таким и таким, там сказать, кандидатом. Мы говорим, вот нужно все-таки вычислить, кого Кремль выберет в преемники господина Путина, да? А в украинском случае мы все время обсуждаем кандидатуры такой. Вот кто вот у вас в газете сегодня, кто станет премьер-министром? Тимошенко, Янукович. Это постоянный пасьянс, да. Кто на президентских выборах победит? Ющенко, Тимошенко, Янукович. Может, кто-то не будет баллотироваться. Украинский избиратель находится перед постоянным выбором фигуры и курса.
Да, и слава богу, что нашему избирателю наконец-то не отвертеться. Ему все-таки нужно о чем-то думать и брать какую-то ответственность на себя. И при всем раздражении от внутренней политики, я думаю, что многие украинцы действительно не подозревают, как много позитивного в нашем хаосе.
Что за многие это... россияне тоже не подозревают.
Это понятно. Но просто мы все-таки имеем шанс вырастить какие-то свои структуры гражданского общества и индивидуальную ответственность, в том числе за плохой выбор некачественных политиков. Почувствовать это, поучиться выбирать иначе, содействовать тому, чтобы было другое качественное предложение. С этой точки зрения, безусловно, Россия может считать, что Украина плохой пример. И здесь приезжают люди, которые могут потом как-то перевоспитаться или какой-то получить опыт. И я поэтому считаю, что никому не нужно запрещать приезжать. И другое дело, что нужно здесь создавать такой контекст и создавать атмосферу, при которой каждый сможет на личном опыте убедиться, что тирании пока, слава богу, здесь не пахнет. А если
это
есть...
вы о фразе президента Путина вспомнили, да?
Да, я даже хотела как-то разгадать, кто же это такие ребята ненадежные, которые не оправдали. Вот. Но это был действительно такой сарказм, который позволил очень хорошо подумать над углом зрения на наши события.
Нет, сарказм человека уверен в своем будущем. Он сидит, и ему смешно.
Да. Нам тоже смешно, но по-другому. И я думаю, что с этой точки зрения, когда мы говорим об внутреннеукраинских событиях, они представляют для нас определенную, можно сказать, надежду, и есть и угроза. Потому что на некоторые шансы, на некоторое время шанс такого многоцентризма, а это хорошо. Но нужен план, нужно дальше работать на более солидную политику. А в силу многих событий в Украине прошло резкое снижение качества политики. И не случайно общество, которое существенно выросло, и фактор оранжевых событий, кстати говоря, тоже очень мощно на это повлиял, оно чувствует, что на это крупное дело не налазит эта маленькая одежонка политики. И от этого чувства есть неуверенности, есть чувство какой-то растерянности и выборы без выбора, собственно говоря, если говорить о качестве. И, может быть, это и хороший продуктивный разговор, но для многих людей есть соблазн. Вот в России цены ниже, зарплаты выше, стабильность – это вообще замечательно для тех, кто не хочет думать и как-то нервничает по поводу неопределенности. И Россия с этой точки зрения тоже создает нам некоторое, можно сказать, внутреннее шатание. Я уж не говорю о том, что если... Не проблема в том, что приедет Глеб Павловский очередной раз и что-то... Или кто еще? Константин Затулин и что-то скажет. При отсутствии внутренних событий это иногда даже неплохой летом такой ну...
Крымский блиц.
Да. Да. Вот, поэтому проблемы в другом, и гуманитарной политики между нашими странами сейчас явно не достает. Мне было интересно услышать, что в российских университетах, как сказал министр образования, будут теперь кафедры украинского языка. Не знаю, насколько это серьезно, но если это серьезно, то это первый дружественный жест за последние годы. И мне кажется, что можно было бы и дальше продолжать общение уже и на украинской территории с историками, но для этого Украина должна проявлять больше инициативы. Насколько мне известно, сейчас такую свою свободную летнюю академию основывает президент Квасневский, а в Украине даже среди вышедших в отставку политиков или общественных деятелей как-то мало воли для того, чтобы привлекать сюда людей, ну, кроме Виктора Пинчука, который делает такую всемирную площадку для дискуссий, чтобы приезжало больше из России. Не только политологов, чтобы приезжали историки, чтобы приезжали журналисты, чтобы они больше сами смотрели, потому что я не думаю, что российское телевидение покажет всю палитру украинских красок.
Вот вы говорили о том, что не наладит политическая дежонка на задачи развития украинского общества. Я могу предложить такую, ну, может быть, формулу для обсуждения, что, допустим, эпоха Леонида Кучмы – это эпоха таких профессионалов, профессиональных хозяйственников или там даже там технологов политики, да, вокруг второго президента. Сейчас эпоха, наверное, трибунов в большей степени, телевизионных героев. А, вероятно, для такой задачи нужны государственные деятели. Вот вопрос в том, когда они появятся.
Ну, время Кучмы, безусловно, нуждается в серьезном обсуждении, тем более, что вышла его книга, которая, на мой взгляд, показывает очень много таких чувствительных мест второго президента. Но в Украине как-то не принято очень публично и откровенно обсуждать какие-то вещи. Все, несмотря на огромный простор для свободы слова, есть вещи, о которых предпочитают не говорить. Но это время породило, опять-таки, спад качества политики. И трудно было представить, что вот из его времени, из его стиля правления действительно выйдет что-то, ну, очень мощное. Мне просто смешно, когда некоторые политики добровольно называют себя детьми Кучмы. Это просто странно, еще и по той причине, что мы застали время, можно сказать, позднего Советского Союза, застали яркие события времен и перестройки, и 91-го года, и представляем себе, как высоко была поднята планка ожиданий. А дальше все-таки шла определенная деградация. И в силу того, что было много добра после Советского Союза, и можно было делать вид политика, собственно говоря, ничего особенного не создавать. А теперь как бы уже явно, что все заканчивается. И все сидят у разбитого корыта и говорят, а где же те политики, которые вроде бы как у нас были и много говорили по телевизору везде? Оказывается, что они мало что умеют делать.
Тут ведь вопрос, вероятно, еще и заключается в том, что такая вот планка ожиданий, она и не могла быть преодолена в то время, привела вот к такому вот желанию спокойно жить и не рыпаться, да, в течение там многих лет.
Ну, знаете, мы можем говорить, например, о том, что вот пример Казахстана нам не пример, да? Но если еще в то время, когда Казахстан во главе был все-таки тоже крупный деятель коммунистической партии, но это ему не помешало понять, что нужно очень многих своих молодых соотечественников послать сразу же на учебу и получить среднее звено во многих министерствах, выученное на Западе. Я хотела бы сказать, что в Украине тоже такие шансы были, но никто не смог эту планку в то время взять. Ну, а многим просто и не дали, безусловно, взять, потому что... И, кстати говоря, тут, если говорить о каких-то отношениях с Россией, мы говорим периодически какие-то старые, вспоминаем обиды исторические, хотя уже вроде бы как новое время пришло, и нужно говорить о новых обидах. Так вот, действительно, когда мы видим какую-то конкуренцию, вот, на самом деле это конкуренция за шанс соответствовать новому времени. И не вопрос, что мы со своей море разливанной демократией сможем легче взять эту планку, чем Россия со своим якобы суконным авторитаризмом.
Продолжим дискуссию с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню также, что сегодня в 13 часов после выпуска новостей программа «Образование». О итогах и перспективах единства государственного издания экзамена в студии «Радио Свобода» говорят главный редактор газеты с 1 сентября Артем Соловейчик и первый заместитель начальника департамента образования в Тверской области Алексей Каспаржак.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11.30. Коротко о главных событиях. В Ливии достигнуто соглашение по делу иностранных медиков, приговоренных к смертной казни за умышленное заражение детей ВИЧ. Подробности будут оглашены в ближайшее время. Речь может идти о выплате компенсации семьям пострадавших в обмен на смягчение приговора. Верховный суд Ливии вынесет сегодня решение по апелляции медиков. Совет Федерации одобрил введение ценза оседлости для членов Верхней Палаты Российского Парламента. Теперь членами Совета Федерации могут быть только те кандидаты, кто прожил в своем регионе не менее 10 лет. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. В ночь на среду неизвестные нанесли ему на улице несколько ударов ножом. Мужчина госпитализирован с ранениями в живот и грудь. В Багдаде обстреляна так называемая «зеленая зона», укрепленный район, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства. Погибли по меньшей мере 3 человека, около 20 ранены. В Исламабаде в перестрелке убит имам мятежной мечети Абдул-Рашид Гази. Большая часть комплекса Красной мечети уже перешла под контроль правительственных войск. Но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, в основном школьники, 30 человек были ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил против Ирана санкции из-за отказа прекратить ядерные разработки. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на присвоение рыцарского звания писателю Саламану Ружди, автору книги «Сатанинские стихи».
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Гость нашей программы сегодня главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. Мы продолжаем наш диалог. А вы, уважаемые слушатели, можете к нему подключиться по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 222 12. Это прямой и бесплатный, но это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и высказывайте свои мнения, задавайте вопросы. А мы, собственно, продолжим говорить о том, с чего вы, чему вы завершили вторую часть. Вот вы сказали, что вот вы считаете, Алексей Алексеевна, что может быть так, что Россия куда-то придет быстрее, чем Украина. А каким, собственно, ведь образом эта скорость может быть достигнута? Мы уже вот вчера читали о том, что вроде бы уже в 2010 году могут быть уменьшены доходы от нефти. Ведь это, кстати говоря, это может и Украину замедлить, не только Россию. Но всегда, когда говорят об российском экономическом успехе, произносят слово «энергоносители». Все-таки то, что Россия, Украина добивается чего-то без них, это уже что-то. Отличное от российского подхода.
Да, ну вот в этом смысле, конечно, колоссальный пример еще больше, чем Украина, это Япония. Просто когда нет сырья, безусловно, люди должны хорошо работать головой. И это очень такая банальная, простая мысль, но, наверное, она для политики и для обывателя одинаково важна. Ты должен думать, ты должен приспосабливаться к вызовам нового времени, где не будут энергоносители. Да, они, с одной стороны, будут острым оружием, но, с другой стороны, люди начнут смотреть вокруг себя и более щадяще относиться и к экологии, и ко всем запасам, которые в мире, и просто исчезают. В этом смысле фильм потрясающий Алла Гора, как пример нового мышления. Потому что глобальное потепление, оно нацелено против... ну, может быть, сырьевых гегемоний. Этот фильм – вызов для стандартно мыслящих политиков. Поэтому, конечно же, за те годы, пока чуть замечательная конъюнктура сложилась на нефть, на газ, Россия, если она это сделала, то это очень правильно. Я просто давно уже тоже не была, не могу сказать на самом деле, что кроме Москвы еще в России сейчас очень бурно растет. Но, наверное, шансы и возможности есть. Другое дело, что всегда, где отсутствует нормальный контроль и ну, в каком ни в каком виде демократия, чиновники ведут себя, ну, так, как они, собственно говоря, и могут. И, к сожалению, это в Украине есть, и в России, я думаю, при таких колоссальных ресурсах соблазны еще больше. Но Россия действительно за эти годы сколотила колоссальные запасы, и если им распорядиться все-таки для каких-то высоких точек роста, то, может быть, этот пример будет подтягивать другие регионы. Тем более, что я все-таки считаю, Россия действительно сформировалась как страна, где уважают силу, где уважают авторитаризм, где считают, что один лидер – это хорошо. На Украине из-за врожденного индивидуализма или воспитанного историей, иногда его называют хуторская ментальность, что ничем ничего нет плохого, а это отчасти совершенно иначе воспринимается. Кстати, для Украины я все время говорю, давайте мы все-таки примем новую идею хутор украинский с высокоскоростным интернетом. Чем плохая идея? Не обязательно постиндустриальный путь развития.
С высокоскоростным интернетом, со скоростной железной дорогой за окнами,
да,
с электронным
это,
колодцем.
И
скучный, не скучный хутор?
Нет, наоборот, замечательный хутор, при этом сохранение ценностей, сохранение ландшафта, чистоты озер и рек, и заповедных зон. Вот это очень важно, потому что мы сейчас идем по пагубному, на мой взгляд, этому пути постиндустриального развития, который насыщает города небоскребами, уничтожая последние пяточки Андреевского спуска, где теневые деньги давят остатки разума. И в этом смысле это угроза. И когда мы говорим о трениях между Россией и Украиной, я скажу, что, на мой взгляд, нам угрожают не разные культуры, а бескультурье.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте.
Это Эдуард Петербург.
Да, здравствуйте, Эдуард.
И вы знаете, сегодня ваша гостья, здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Очень большой объем известного или неизвестного нам очень затронула. Но есть же на многие вопросы, ответы, которые есть у нас в России, есть совсем другие ответы у вас. Вот как мы, могли ответить нам на такие простые вопросы, а кем вообще называли себя ваши предки, живущие, к примеру, там, в Киеве, в течение там, с 14 по 19 век, они называли себя русскими людьми. И знаете, если ваши предки называют себя русскими, то почему совсем другое название взяли люди, живущие сейчас там же? Ну, к примеру, если мой дед и по матери, и по отцу себя называли русскими, то потому что мой я тоже русский. Это первое. Второе, как бы, на самом деле, история очень важная вещь, потому что, я, если не ошибаюсь, статического, то что придет свое прошлое, то это сама. То есть достоин будущего. Конечно, именно исторические вещи, они играют очень важную роль. И, понимаете, это, кажется, там, вещи, которые мы обходим стороной в России, но на самом деле они не обходятся там, к примеру, о том же Голодоморе 1933 года. Здесь очень серьезная и большая дискуссия здесь в России. Но просто есть вещи, которые чисто, ну, вы знаете, есть какая-то необходимость оправдания тому движению Украины от России. И вот Голодомор стал с таким примером, потому что обходится вопрос, подождите, а что, только русские уничтожали украинцев, что ли? И что, от голода не умирали крестьяне Курской области, или что, в то время не было Сайбургского по-украинского в Киеве. То есть это не было действие, которое было направлено со стороны Москвы по отношению к Украине. А это было действие и тех же украинцев, которые находились в руководстве в Киеве. И так очень-очень много, понимаете. И по отношению самого языка, к примеру, на самом деле, до начала 20 века никакого разговора об отдельном украинском языке его просто не было, понимаете? Вот, к примеру, даже если там разбирать трассу Григория Шевченко, есть такая известная черепишка, например, которая опубликована на 100 гривен на это самое банкноте. Скажите, если подходить к этому черепишке с позиции сегодняшнего дня, то просто женщина остается единицу, потому что там эти слова не подходят под нынешний украинский язык.
Эдуард, я думаю, что вы уже так много вопросов задали, что мы сможем на них отвечать все время нашего последующего эфира. Но суть, ведь на самом деле ее можно в двух словах выразить. Украинцев нет.
Ну, вроде бы как все-таки есть. И я с интересом начала разговора и вопроса услышала. Хотя мне эти все вопросы знакомы. Действительно, тогда мне пришло 200 вопросов от читателей российского сайта, созданного при поддержке федерального правительства. Кстати, сайт довольно интересный, и много всего там есть. Но те же вопросы, о которых мы сегодня говорим. Значит, нужна общенациональная дискуссия в России по тем вопросам, которые в Украине тоже широко дебатируются. Ну, широко, может быть, с узкой точки зрения меня, как журналиста, который 10 лет все-таки об этом мы пишем. И наша библиотека «Украина инкогнита», на мой взгляд, очень интересна и россиянам, потому что на московской выставке книжной к ней был проявлен большой интерес. И первым читателем нашей книги «Две Руси» стал Виктор Степанович Черномырдин, что мне было очень приятно, потому что на самом деле это важно, нужно знать. Две Руси. Мы говорим не о том, что украинцы когда-то называли себя русскими, а о том, что в той праукраине мы назывались Русь-кы-мы. Русский и Русь-кы. Между этим целое историческое разночтение. И была одна девочка в Ялте, как-то задала такой вопрос на встрече, как это так получилось, что в Украине, что Киев, мать городов русских, стал столицей Украины. То есть и эта школьница, и огромная часть людей до сих пор не видят этой разницы. Значит, нужно больше издавать, нужно больше разъяснять. И в этом никакой особой крамолы нет, просто действительно Россия и Русь. Это разное развитие на разных этапах, может быть, да, от одного корня, потому что мы все знаем и Юрия Долгорукова, и все события, которые в то время происходили, но смешивать это не стоит. А что касается украинского языка, то, ну, понятно, когда в Украине говорят, хочешь, для многих, хочешь второй язык, выучи украинский.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Это Санкт-Петербург беспокоит. Меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Виталий и Лариса, у меня к вам двоим вопрос, потому что Лариса четко сформулировала соответствовать новому времени. То есть украинский народ должен выбрать менеджера, который действительно будет соответствовать новому времени, и вот эти все переливы туда-сюда, русский язык, это сейчас речь не о том. Или народ Украины идет за Ющенко, за президентом, который патриот страны, и желает только хорошему и ночи не спит. Да, вперед на Запад. Да, заключение с НАТО и с другими союзами. Да, действительно на равных условиях заключение договоров, без всяких подставок. Или опять мы будем ходить к старому пивному ларьку, где бармен разливает пиво водой. Пусть надо определиться. И к вам, Виталий, очень большой вопрос, потому что надежда остается только на вас. Именно вы можете взять интервью и у Януковича, и у Юлии Тимошенко. Если они не могут прийти, как говорится, онлайн, тогда заочно задать вопросы, чтобы каждого дурь, как говорил Петр Первый, да, была видна. До свидания.
Ну, спасибо, замечательный, очень интересный вопрос. В Украине, конечно, много людей, которые хотели бы, чтобы у нас были политики, которые соответствуют вызовам нового времени. Я не могу сказать, что мы в полной мере довольны тем, какие они у нас есть, но много событий все-таки обнадеживающих. Потому что даже самые бурные события в Верховной Раде, которые происходили, они все-таки происходили вокруг принципиального вопроса. Может быть, кто-то использовал его и в спекулятивных целях. Но если объявили, что перешли к системе партийных выборов, ну, действуйте по правилам. нельзя путать по дороге правила, а соответствовать правилам – это уже огромный шаг в сторону демократии развитого типа. Но я не знаю, на новых выборах я очень хотела бы, чтобы мы, конечно, не скандалились вместе со всеми, ну, как мы как избиратели, в том смысле, что все-таки надо тоже отвечать за свои шаги. Очень, очень такая, ну, ситуация неуверенная. Многие говорят, а будут ли они? Ну, должны быть. Другого пути просто уже нет. А какими они будут? Тут уже нужно хорошо рассуждать.
Я, к сожалению, не могу комментировать вопрос слушателя, потому что, по моему твердому, сказать, профессиональному мнению, программа на радио, она для гостя, а не для ведущего. Но могу только сказать слушателю, который хотел бы, чтобы... Здесь в эфире появился и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко, что, конечно, мы будем делать для этого все возможное, чтобы их пригласить, чтобы они ознакомили вас со своими позициями. Но еще важный момент выбора менеджера и так далее, он ведь связан вообще с тем, почему в 50-е годы вообще начала вещать Радио Свобода, чтобы слушатели в Советском Союзе имели вариантность информации и имели выбор. Вот по большому счету наше радио всегда было тогда с позывными «Человек имеет право», но могло бы с таким же успехом выступать под позывными «Не сотвори себе кумира». Это очень важный тоже момент с точки зрения современного политического мышления, того политического мышления, которое было на Западе уже тогда и которое начисто отсутствовало в Советском Союзе, которое сегодня пытаются фактически эту заповедь опять-таки сделать несуществующей на территории современной Российской Федерации. Вот об этом стоило, я думаю, бы задуматься тем, кто пытается ее нарушить. И среди тех, кто делает телевизионные новости в чиновничьих администрациях и в будках телеведущих, и среди тех, кто эти новости потребляет. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Иванов Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Я вот хотел сказать. На Украине очень долго говорят о собственной самости, самостийности и так далее. Вот пусть Украина и строит собственную самость и самостийность, и не лезет в дела России. Значит, занимайтесь собственным языком, собственной культурой, выводите роды украинцев, я не знаю, с Древнего Рима, значит, перечеркивайте историю нашу совместную, но не лезьте в дела России, хорошо? Закрывайте границы, вот лучше, знаете, вот умерла так умерла. Честно говоря. Вот отрезали и отрезали. Если Россия говорит, что у нас сейчас с вами чисто коммерческие отношения, то давайте вести чисто коммерческие отношения. Забудем о наших там 300 лет вместе, 400. Забудем о всей культуре. Все. Тема закрыта.
Понятно ваше мнение, Александр.
Вот, да. Я не согласна с Александром и не хочу его забыть. И на самом деле мне очень приятно помнить многое из того, что было в той нашей совместной истории, потому что я застала уже ее, конечно, не кровавую часть. Но я в газете довольно много уже поместила статей о том, что в Украине сейчас был переименован музей, который начал называться музеем советской оккупации. И вот в этом смысле очень много крайностей, которые опять-таки проистекают от отсутствия планомерной исторической работы, я бы сказала, исторического санитарного образования. В предыдущих звонках звучали мотивы. Конечно, правильно то, что в Голодоморе-геноциде в Украине никто из нормальных людей не обвиняет Россию, российских граждан. Мы говорим о режимах, которые были созданы россиянами, украинцами, грузинами, многими другими людьми, которые поддались злокачественной идее, погубили огромное количество талантливых и потенциально талантливых людей, которые потом так серьезно, может быть, обезводнили наше пространство. И когда мы говорим о других уроках истории, то, конечно, не стоит эмоционально воспринимать то, что мы захотели после всего пережитого как-то укрепить основы своей самостоятельности. Ведь всех людей в мире радует разность и отличие. Мы все наслаждаемся оттенками и не сводим это все к одному цвету, белому, черному. Как бы кому ни казалось, что то, что Украина проявит себя, нанесет России ущерб. Я думаю, что в интересах России, чтобы Украина была в хорошем тонусе и была хорошим соседом. Если бы они это раньше поняли, если бы это было возможно, как линия поведения политического руководства, они бы здесь никогда не искали марионеток. Они бы искали здесь настоящих качественных лидеров и политиков, и хотели бы, чтобы Украина поднималась. Это было бы залогом нормальных дружеских отношений. Победила, к сожалению, в свое время другая линия. То, что хотела Россия для себя, она радикально не хотела видеть в Украине. И в контролируемый хаос, я думаю, многие потирали руки, когда это все в Украине происходило. Но на это есть только один ответ. От несовершенной демократии лекарство – качественная демократия. Вперед нужно идти и учитывать все ошибки.
Послушаем звонок. Здравствуйте, Александр.
Александр Николаевич, Москва. Здравствуйте, Лариса и Виталий. Как говорится, на обиженных воду водят. Такие звонки были. Так вот, Виталий, я уж как-то говорил, что детство мое прошло на Украине. И отец мой был директором русской школы, но отправил меня учиться в украинскую школу. Из принципиальных соображений, из разных всяких. И поэтому, конечно, я люблю Украину. Для меня она, так сказать, родненька Украина. Воспитала. Так вот, живу в России, очень часто бываю в Америке и каждый год бываю на Украине. И очень интересно наблюдать за всеми этими процессами, которые там происходят. Так вот, я для Ларисы что хотел бы сказать. Я в разных штатах, и в Алабаме, и в Айдахо, и в Мичигане, Колорадо, и Вашингтон встречался и с русской, и с русскими, так сказать, нашими иммиграцией, и с украинской. Но меня совершенно потрясло желание украинцев, которые там живут, в основном это, как говорится, штунды, там, как уезжали там протестанты. Так вот, не только желание, а как они воспитали своих детей в любви к Украине, к языку, к культуре и с огромным желанием, чтобы они вернулись на Украину. Вот такого я в нашей русской не видел. Это вот тот самый еще фонд, который, я думаю, будет понадобиться Украине и будет ей использован. Это первое. Второе. Вот по первой части программы, Виталий, я хотел бы сказать о политиках, которые руками своими тянутся к телевидению и кнопкам, которые тянутся и к искусству, и к истории. Вообще говоря, таким политикам в нормальных цивилизованных обществах дают по рукам. Если они этого не понимают, им дают по другим частям. Понимаете, по зубам. И у нас в России пока нет этих сил, которые могли бы призвать к чувству этих политиков, решающих свои вот проблемы, на низменных чувствах, играя любого народа и вызывая вот эти ложные, так называемый, патриотизм, который так и чувствуется в словах вот всех и звонивших, и будущих людей. Это вот по первой части программы. На Украине, слава Богу, это понимают. И я всегда говорил, что Украина прекрасно движется, замечательно развивается, и вот этот вот то, что там происходит, мне очень нравится. Я верю в будущее Украины и очень не верю в будущее положительной России. Спасибо.
Да, ну, я думаю, что мы бы хотели, чтобы в России произошли положительные в нашем понимании перемены, но это все-таки слишком большая зарегулированность и зажатость общества. Я с огромным интересом всегда смотрела разные периоды, газеты, журналы, российские телевидения. Телевидение, по-моему, утратило всякий смысл смотреть, за исключением канала «Культура» и такого типа программ. Я не думаю, что очень плохо было бы для России, если бы она проявила огромное количество своих новых талантливых людей, которые могли бы свободно дискутировать по вот тем вопросам истории, о которых мы сегодня затронули. Потому что на самом деле такое состояние общества российского в некотором смысле угрожает Украине. Во-первых, это пропасть нового незнания. У нас были старые советские сантименты. Мы ездили вместе, там, не знаю, куда, в Самарканд, в Ригу, там, в Владивосток. Мы путешествовали в студенческих отрядах. Для нас политический кризис Советского Союза не означал разрыв человеческих отношений. И мы этим капиталом долгое время скрепляли это пространство в разумных его каких-то рамках. После нас приходят люди, которые никуда не ездят, ничего не слышат друг о друге. Они, наверное, никогда не слышали хорошего украинского языка. Так мне кажется. И вот вся эта такая страсть к Верке Сердючке тоже в свое время объяснялась, ну, тем комплексом, что очень хотелось перенести образ своего врага на карикатуру, которую создал талантливый артист Андрей Данилко. Потом на это же чучело, ну, на карикатуру взяли и обиделись. Это действительно, ну, большая проблема сознания. Но это все существует потому, что молодые россияне, думаю, очень мало видят Украину. И украинцы, ну, тоже в силу разных причин мало путешествуют теперь по России. Ответственные правительства должны создать новую площадку для нового диалога, где было бы больше понимания, больше уважения и больше интереса.
Уж коли Александр Николаевич затронул первую часть нашей программы, я скажу, что вот тут был интересный момент, который вы, может, не знаете, Александр Николаевич, что люди, которым запрещали въезд на территорию Украины, они на украинском телевидении как раз на всех этих ногах присутствовали в огромных количествах в этой ряд. Возникает тогда вопрос, что вообще действеннее, действительно вообще-то, прививать обществу, не, я бы сказал, такое, как бы это сказать правильно, иммунитет от лживой пропаганды, да, или не разрешать человеку там посетить родной город или там своих знакомых.
Да, так залетит случайный микроб и подкосил весь организм. Надо воспитывать моральное здоровье у своего народа.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Злотников Сергей, город Шлиссельбург, Ленинградской области.
Здравствуйте.
Лариса.
Да.
Вот вы говорили, что российским политикам не хватает смелости, вот на примере Сердючки. А вот на примере такого факта, скажите, хватит им смелости или нет? Вот, ну, был тут бронзовый солдат, да, а сейчас у нас готовится сквернение одной отечественной святыни, а именно Шлиссельбургской крепости Орешек. 4 августа здесь должна произойти рейв-дискотека. Но это направление, которое активизирует в человеке самые темные, подчас зловещие стороны. И, конечно, проведение в этом месте, но совершенно недопустимо. Я знаю, что вот, допустим, в цивилизованных странах там есть специальные урочища какие-то, вот, для подобных, ну, сходок, там, не знаю, шабашей, неважно. Вот, и вот сейчас, смотрите, Владимир Владимирович Путин утвердил Валентину Ивановну Матвиенко вновь, и только что Валерия Павловича Сердюкова, губернатора Ленинградской области. Вот как, на ваш взгляд, хватит им воли и власти, данной им президента? И вот смотрите, ведь рядом Невский пятачок, там воевал отец Владимира Путина, был ранен. Наша крепость тоже сражалась против фашистов. И вот, ну, народ, конечно, против.
Да, спасибо.
Но люди у нас вялые, пассивные.
Спасибо вам за звонок. Ну вот, это такой пример.
И вялые, и пассивные, есть, конечно, проблема. Ну, часть есть и в Украине, но, с другой стороны, я думаю, что украинцы себя немного реабилитировали во всех их обвинениях, что они апатичные, потому что вышли не только один раз на Майдан, но и дальше продолжают требовать от власти соответствовать. Я думаю, что в России неизбежно тоже пройдут перемены, когда люди будут требовать и поставят политиков в определенную зависимость. Это очень трудный путь. Это значительно более сложно, чем один раз на 5 лет выйти на какую-нибудь крупную революционную акцию. Ежедневно требовать, в этом должны помогать и журналисты, потому что мы все в определенном смысле жертвы какого-то, каких-то неоварваров. Когда входили колониальные в свое время завоеватели, они рубили виноградники, парки, сады, уничтожали библиотеки и этим лишали народа духовной ауры, обитания. Если мы видим такие примеры, это означает, что варваризм, ну, просто изменился и стал интернациональным. Нужно этому противостоять культурным людям в Украине и в России.
Спасибо. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней программы была главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. Благодарю всех членов за участие в нашей программе, которую вел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам доброго, господа. До новых встреч на волнах Радио Свобода. А сейчас в эфире ежедневная программа «Свобода в полдень». Слушайте последние новости. Окончание штурма Красной мечети в Пакистане, конец правительственного кризиса в Польше и другие актуальные новости России и всего мира в нашей в следующей программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.